Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси совершил первосвятительский визит в Арзамас, на родину патриарха Сергия Старогородского. На этой неделе начался Успенский пост, в первый день которого отмечался праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня, а в народе – Медовый Спас. Находка 12 века. Монастырская печать преподобной Ефросинии найдена в Полоцке. Из Ново-Валаамского монастыря Финляндии в Выборг прибыла Каневская икона Божьей Матери. Теперь более подробно об этих и других событиях. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в Нижегородскую епархию. В Арзамасе предстоятель принял участие в торжествах, посвященных 150-летию со дня рождения преснопамятного патриарха Московского и всея Руси Сергия Старогородского. Празднование юбилейной даты началось божественной литургией в Воскресенском кафедральном соборе города. Подробности в нашем первом сюжете.
Приезд святейшего патриарха Кирилла для жителей Арзамаса стал по-настоящему историческим событием. Величественный Вознесенский кафедральный собор в историческом центре города, где проходило богослужение, был заполнен до отказа. В сослужении сонма архиереев Русской Православной Церкви, духовенства Нижегородской епархии, предстоятель возглавил праздничное богослужение. В Советском Союзе Воскресенский собор в Арзамасе был самым большим действующим храмом. У него и сейчас немного конкурентов в этом вопросе, хотя в первую десятку в России он все-таки не входит. В истории собора бывали события, когда в дни торжеств под его крышей собиралось до 12 тысяч человек. По данным МВД, на богослужении в честь 150-летия преснопамятного патриарха Сергия Старогородского в соборе и на соборной площади молились около 10 тысяч верующих.
Мы специально пораньше утром вышли, часов в 7, обошли все, потому что все было перекрыто, попали сюда, то есть нас батюшка нас провел сюда. Мы довольны, да, остались.
Первый раз в жизни сам патриарх Кирилл приехал, ну чего, все из души оттуда идет уже, даже не знаю, как выразить такую благодарность.
Мы очень рады и довольны этому событию, конечно, особенно то, что у нас открытие памятника, у меня дочка учится, мы писали про него работу, вот, в общем, мы довольны и счастливы.
Мы очень рады, что его увидели вживую. Это что-то прям вот он прошел, и как будто нас осветило сверху благодатью небесной.
Большое число верующих наблюдали за ходом богослужения на улице, на большом экране, установленном на соборной площади. По завершении литургии предстоятеля Русской Церкви приветствовал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Глава Нижегородской митрополии преподнес его святейшеству Владимирскую Аранскую икону Божьей Матери, первообраз которой хранится в Аранском Богородицком мужском монастыре Нижегородской епархии и богослужебный комплекс святых Панагий и Креста. Обращаясь к участникам богослужения с первосвятительским словом, святейший патриарх Кирилл вначале поблагодарил митрополита Георгия за труды на Нижегородской кафедре.
Еще раз хочу сказать, что радуюсь всему тому, что я сегодня увидел здесь. И множество народа, и духовенство, и прекрасное пение, и молодежь, и монашествующих, и представителей, и руководителей местной власти. Все это наполняет мое сердце радостью. Пусть Господь хранит вас, епископат Нижегородской митрополии. И в память о сегодняшнем событии я бы хотел преподнести вам сию священную панагею с изображением Царицы Небесной, чтобы ее покров простирался над вами и над Нижегородской землей.
В дар храму предстоятель Русской Православной Церкви передал икону преподобного Сергия Радонежского. Затем слова отеческого наседания патриарх Кирилл обратил к духовенству Нижегородской епархии.
По вам судят о Церкви. по вам судят о вере православной. И мы знаем, как малейшие проступки, иногда даже по-человечески объяснимые, в общественном сознании предстают как те, которые разрушают авторитет церкви и подрывают в людях веру. Поэтому я всех вас призываю к мудрости, к честности в своей личной жизни, в ваших отношениях с ближними, с окружающими вас. Но самое главное, я вас призываю к подвижническому служению.
Молодым людям с еще не окрепшим сознанием его святейшество напутствовал не быть податливыми к восприятию злых мыслей и опасных идей.
Нередко молодые люди подпадают под обаяние тех самых слов и мыслей, которые разрушают человеческую личность. Будьте духовно бдительны, становитесь взрослыми, особенно когда вы что-то видите или что-то слышите, что обращено на вас извне. И пусть вера православная, заповеди Божии, пример святых помогают вам быть стойкими в отражении всяких искушений.
Затем предстоятель вручил церковные награды. Ордена славы и чести третьей степени в связи с 70-летием со дня рождения был удостоен губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ордена Русской Православной Церкви и патриаршие грамоты во внимание к помощи Нижегородской епархии также в этот день получили ряд высокопоставленных лиц.
В рамках однодневного первосвятительского визита в Нижегородскую епархию и участия в торжествах по случаю 150-летия со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Сергия Строгородского святейший патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия памятника патриарху Сергию, воздвигнутого арзамасцами к юбилейной дате выдающегося иерарха Нижегородской кафедры.
Проект этого памятника, установленного на площади Сергия Строгородского, был учрежден еще патриархом Алексеем II 12 лет назад. Причем преснопамятный владыка лично участвовал в разработке скульптурного образа уроженца Арзамаса, выдающегося церковного деятеля, чье служение пришлось на самые суровые годы советской власти. В 2013 году монумент был отлит в бронзе на пожертвование благотворителей и ждал своего часа открытия. В юбилейный год 150-летия со дня рождения патриарха Сергия памятник установили у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря. Прибывшего на Сергиевскую площадь патриарха Кирилла приветствовали учащиеся воскресных школ Арзамаса. Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву на освящение памятника и окропил монумент святой водой.
Благословляется и освящается памятник сей, благодатью Святаго Духа, окроплением воды сей освященной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Уроженец Арзамаса патриарх Сергий, в миру Иван Николаевич Строгородский, фактически руководил Русской Православной Церковью с декабря 1925 года. В это время он занял пост заместителя патриаршего местоблюстителя, так как сам местоблюститель, митрополит Петр, был арестован. И вплоть до своей кончины в мае 1944 года Сергий неустанно подвергался гонениям как со стороны советской власти, так и со стороны многих священников, которые осуждали его за сближение с государственной машиной. Совершив ритуал освящения монумента, святейший патриарх Кирилл обратился со словом к участникам церемонии.
В течение года мы вспоминаем святейшего патриарха Сергия, но совершенно особым образом в этот год 150-летия со дня его рождения мы вспоминаем его здесь, в городе Арзамасе, где он родился. И я благодарю и владыку, духовенство, власти и вас всех за хранение этой памяти о выдающемся сыне нашей церкви и нашей русской земли. Поздравляю вас сердечно с этим замечательным праздничным днем. и с открытием в центре Арзамаса, в родном городе святейшего патриарха, памятникова, напоминающего его облик и свидетельствующего о признании его трудов современниками.
Затем с речью выступил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
У нас сегодня поистине исторически знаменательный день. Открыт памятник святейшему патриарху Сергию. И, наверное, очень символично, что он открывается на Нижегородской земле, потому что земля эта древняя, намоленная, не один раз уже показывала и России, и всему миру истинный патриотизм, любовь к своей родине. И тогда, когда было уже трудно, и никто не верил в победу, духовная крепость приводила к этим победам.
По окончании церемонии святейший патриарх Кирилл побеседовал с родственниками преснопамятного патриарха Сергия.
В первый день Успенского поста отмечался праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня, а также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Прихожане Екатеринбургского храма Всемилостивого Спаса празднуют в этот день престольное торжество. Божественную литургию совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
И утверди, Его же насади, десница Твоя.
Этот храм, сердце монастырского подворья в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, находится на окраине Екатеринбурга в районе Елизавет. Подворье Новотихвинского монастыря было основано здесь еще при первой настоятельнице, игумене Таисии, в начале XIX века. В день происхождения честных древ животворящего креста Господня в Русской Православной Церкви также совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, воспоминание победы, одержанной Андреем Боголюбским над волжскими булгарами в 1164 году.
Чуть больше 850 лет назад, в 1164 году, совершилось необыкновенное чудо, свидетелями которого были многие тысячи, как минимум несколько тысяч человек. Когда князь Андрей совершил поход против волжских болгар, угрожавших пределам Руси, а Русь тогда была государством сугубо православным, христианским, то есть угрожали они не только родине, отчизне князя Андрея, но угрожали, можно сказать, и православной церкви, православному христианству.
После победоносной битвы был совершен благодарственный молебен перед иконой Царицы Небесной. И от иконы изошел свет, который осветил все воинство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. В память об этих чудесных победах и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В день престольного праздника был совершен традиционный крестный ход, а другая традиция – освящение меда – связана с тем, что наши предки пытались воцерковить многие хозяйственные и народные обычаи. И медовый спас, приуроченный к празднику происхождения честных древ креста Господня, давал возможность поблагодарить Бога за его милостивые дары. Например, за мед, ведь медосбор начинался буквально в те дни, которые предшествуют или совпадают с этим праздником.
«Да всякий от него вкушающий, приемлющий и идущий обрящет благополучное здравие, и пищей сею насытится, и исполнится всякого блага».
Обращаясь к собравшимся, владыка Кирилл поздравил их с престольным праздником, с днем начала Успенского поста, а также напомнил всем подвиг святого Андрея Боголюбского.
А для нас с вами, живущих в это время людей, безусловно, очень важно ощущать в своей жизни и чувствовать в своей жизни принадлежность к нашей многовековой истории, к тому, что из поколения в поколение передается нам нашими пращурами, нашими отцами и дедами, благодаря чему мы сегодня воспринимаем христианскую историю такой живой, как будто она происходила в нашей с вами жизни.
Также архипастырь рассказал о смысле освящения меда.
Все то, что человек делает с благословения Божия, все имеет и божественную силу, и помощь для человека. А человек сегодня оторван от этой божественной традиции.
Нужно понять, что мед в этот день освящается ради того, чтобы в молитве на освящение поблагодарить Бога за его дар и оставить часть этого дара в церкви, чтобы община поделилась медом с нуждающимися, ведь праздник должен делать человека лучше. И на медовые, и на последующие спасы мы можем стать щедрее, милостивее, наполнить душу готовностью поделиться с ближним.
В день рождения святого цесаревича Алексея Романова в Новоспасском Ставропигиальном мужском монастыре Москвы прошел молебен о всех людях, страдающих гемофилией. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой.
И едиными устами вознести молитву Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Уже пятый год подряд в день памяти цесаревича Алексея в храме преподобного Романа Сладкопевца совершается молебен. Он объединяет членов общества больных гемофилии в стремлении поддержать друг друга, вместе разделить трудности и маленькие радости. Богослужение в этот раз совершил клирик Новоспасской обители иерей Стефан Коверда. Святой цесаревич Алексей Романов – самый известный в нашей стране больной гемофилии. 12 августа исполнилось 113 лет со дня рождения мальчика, которого впоследствии назовут «золотым сердцем России», и которому суждено будет принять мученическую смерть вместе с семьей в подвале Ипатьевского дома.
Мы знаем, что цесаревич Алексей страдал гемофилией, и это очень тяжелое заболевание, с которым сталкиваются в жизни нашей очень редко. И в наше время до сих пор есть ребята, которые страдают этим заболеванием. И вот несколько лет назад родилась традиция проводить в этот памятный день молебен о здравии детей, о здравии ребят, страдающих этим тяжелым заболеванием гемофилии, а также о родителях, о здравии родных, близких, а также врачей.
Страдающие гемофилией почитают святого цесаревича Алексея как своего небесного покровителя, молятся ему об исцелении и уменьшении страданий.
Для всех нас, кто связан с этой болезнью, это очень важный день, и цесаревич Алексей является нашим небесным покровителем, наших сыновей, наших братьев, наших отцов, нас, родителей.
Для Светланы Ткаченко молебен в Новоспасском монастыре за последние годы стал особо значимым событием. В 2014-м доктор Лиза вывезла ее тяжело больного внука из Макеевки, зоны боевых действий, и спасла ему жизнь. Теперь Московское общество больных гемофилией оказывает им всестороннюю поддержку.
Я низко кланяюсь России. Я низко кланяюсь всем организаторам вот этого мероприятия, которое уже перешло в событие. Этот ребенок был несколько раз уже, скажем так, в другом свете. Так как мы жили без лекарств, началась война. И Господь Бог подарил нам такую возможность сейчас быть здесь.
В завершении памятного события на площади перед Спасо-Преображенским собором в знак мира и материнской любви участники молебна выпустили в небо белых голубей.
В Зарайском Кремле прошли торжества, приуроченные к празднованию 871-й годовщины города Зарайска. Празднование началось водосвятным молебном на источнике Белый колодец, где в 1225 году был встречен из Корсуни чудотворный образ Николы Зарайского, а продолжилось в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского Кремля, где была совершена божественная литургия.
Зарайский Кремль – визитная карточка города, жемчужина средневекового зодчества и победитель конкурса «Символ Подмосковья». Именно здесь, в храме усекновения главы Иоанна Предтечи, прошли основные церковные торжества, посвященные возвращению Русской Православной Церкви древнего чудотворного образа святителя Николая Чудотворца, именуемого Никола Зарайский.
В этом храме прежде был кинотеатр, и было все затянуто красным кумачом. А вот теперь вот все это восстановилось, и то, что это было построено купцами Бахрушный храм, вот это и наша родина, и то, что радует, что у нас были такие замечательные люди, которые оставляли свой след. Затем этот храм еще и известен тем, что даже сюда из Константинова со своей матерью приходил в детстве Сергей Есенин. И вот здесь Зарайск такая богатая история.
В праздничный день в Иоанно-Предтеченский собор Кремля прибыл викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин.
В сослужении благочинных подмосковных церковных округов, настоятелей монастырей, клириков Московской епархии, архиерей возглавил служение божественной литургии.
Благословение Господне на вас, тому благодатью и человеколюбие всегда, ныне и присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе!
В Зарайске возрождена древняя традиция почитания образа святителя Николая, общегородских празднеств 11 августа и крестных шествий на святой источник Белый колодец. Перед иконой Николы Зарайского молятся, просят у святителя помощи, и по молитвенному предстательству угодника Божия Господь дарует чудеса. Несомненно, одним из таких чудес стало и возвращение на Зарайскую землю этого древнего намоленного образа.
Для меня Никола Зарайский, он же епископ Мирликийский, это совесть. Это человек, который выбрал наше место, нашу землю для своего пребывания, для своего кормления. И, конечно же, он задает нам планку в нашей жизни. И по-другому быть не может. И, в общем-то, то, что икона к нам вернулась, это... Опять же, для нас это является напоминанием о том, к чему мы должны стремиться и как мы должны строить свою жизнь.
По окончании богослужения настоятель храма отец Петр обратился к владыке Константину со словом приветствия.
Мы сталкиваемся сегодня с чудом божественного промысла, который постоянно пребывает над нами. И сегодня промыслом Божьим здесь, в этом храме, вы совершили божественную литургию.
В ответном слове владыка Константин поздравил настоятеля и духовенство собора, всех молящихся в храме, с Днем города и Днем пришествия в град Зарайск чудотворной иконы Спасителя Николы.
Взирая на образ святителя Николая, для нас не абстрактный образ, а образ человека, который для нас близок, нашего великого гражданина Царства Небесного, нашего небесного покровителя, нашего молитвенника. Будем у него учиться послушанию Богу, будем у него учиться усердию в делании дел, на которые Господь наставит. Будем учиться не роптанию и будем учиться доброте. Доброте, вот, а если где-то недоброе сделали, то учиться и покаянию.
Находка 12 века. Монастырская печать преподобной Ефросинии найдена в Полоцке. Реликвия находилась у южной стены Спасо-Преображенского храма Полоцкого Спасо-Ефросиньевского монастыря и была замечена специалистами в ходе реставрационных работ.
А, видишь, это преподобная, а на той стороне Спас.
Александр Соловьев, сотрудник научно-реставрационного отдела Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, рассматривает свою находку. Уже сейчас исследователи из Беларуси и России, которые осуществляют научное руководство раскопками в древней обители, дали первые комментарии. Так известно, что вислую печать прикрепляли к документам того времени.
Когда их перевязывали, и чтобы никто не прочитал, ну и понятно было, кому это адресовано. И вот здесь как раз веревочка пропускалась, шпагат, которым... Свиток перевивали, перетягивали.
Печать нашли в арочной нише в стене, предназначенной для захоронений.
А гробница сама, она, в общем-то, с печатью никак не связана. Но интересно отметить то, что рядом с вот этой печатью, ну как рядом, в непосредственной близости была найдена и другая печать в 2015 году. Ее обнаружили вот буквально на том месте, где я сейчас стою, вот здесь вот.
Также специалисты отмечают, что печать очень тонкой работы. С одной стороны, мы видим изображение преподобной Ефросинии Александрийской, патронессы, покровительницы преподобной Ефросинии Полоцкой.
И по кругу здесь шла еще одна надпись. Она должна была читаться, как «Господи, помози рабе своей». Ефросинии на многое лето. Остался только небольшой кусочек на многое лето. Здесь же намеренно была надпись испорчена. Мы видим, что и лик испорчен, и вот здесь тоже сбоку испорчен каким-то таким инструментом, причем специальным инструментом.
С обратной стороны на печати изображение Христа Спасителя Пантократор. В будущем с находкой еще будут работать ученые разных специальностей.
В микрорайоне Левобережной города Химки возводится храм во имя новомучеников и исповедников российских. Сейчас на территории прихода действует небольшая деревянная церковь, построенная силами настоятеля и на пожертвования прихожан и неравнодушных людей. Проект будущего каменного храма уже давно согласован, однако средств катастрофически не хватает. На месте строительства побывала Екатерина Ходосевич.
Вопрос о возведении православного храма на этом историческом месте поднимался неоднократно с 1988 года. И лишь к 2005-му удалось получить землю и начать строительство. Для жителей Левобережного, а их около 30 тысяч человек, действующая деревянная церковь в северном стиле, с открытыми галереями, хоть и слишком маленькая, но уже родная и очень востребована.
У нас за эти годы создалась прекрасная община единомышленников, много молодежи. И здесь же при церкви у нас существует клуб трезвости, востребован духовенством нашего храма, осуществляется пастырское кормление и психиатрической больницы, и наркологической больницы. Люди это воспринимают очень положительно.
В настоящее время на территории храма возведено здание воскресной школы, в которой обучаются около 50 детей разного возраста. Проводятся рождественские, пасхальные концерты и постановки, конкурсы детского творчества, дни православной письменности и культуры. Выбранное место на берегу канала имени Москвы несет за собой сложную и трагичную историю. При строительстве канала погибло около 22 тысяч человек. Многие из них пострадали за веру своих отцов.
Наше место также связано и с трагическим местом для нашей Родины. Это полигон Бутово. Несмотря на то, что в 1937 году строительство канала было завершено, однако же расстрелы людей, которые работали при строительстве канала имени Москвы, уже продолжились на территории полигона в Бутово.
Каменный храм строится силами прихода уже в течение 3 лет. Конечно, возникает немало трудностей, в том числе и материального характера. На данный момент для завершения работ по закрытию кирпичных сводов требуется более 250 тысяч рублей. Внести пожертвования на строительство храма во имя новомучеников и исповедников российских могут все желающие. Более подробную информацию о том, как это сделать, можно получить по телефону, который вы видите на экране.
У слияния Дона и Непрядвы в одном из филиалов Государственного военного исторического и природного музея-заповедника Куликово поле открылась новая экспозиция. Она посвящена истории, которая разворачивалась на берегах реки Дон, начиная с 4 века нашей эры, заканчивая Батыевым нашествием. Одним словом, тому, как формировалась наша государственность. На открытии новой экспозиции на первом ратном поле России побывал наш корреспондент.
Монастырщина, самое обычное село России, расположилась на берегах Непрядвы и Дона. Ландшафт и просторы здесь дух захватывает. На протяжении веков это место стало одним из самых патриотичных. По преданию, именно здесь были погребены русские воины, герои Куликовской битвы, той самой, на которую, по словам известного историка, пришли разные полки, а ушел единый народ. Случилось это именно здесь. В истории этого места на берегах рек отражена вся история страны. Об этом и новая экспозиция, которая расположилась в пространстве 300 метров в бывшей церковно-приходской школе. Теперь здесь и взрослым, и детям, посетителям музея, внедряя новые формы, масштабы, объемы, ища понятные слова и образы, создавая панорамы, рассказывают о самом важном и трудном историческом процессе, который протекал на берегах всего одной реки – Дон.
Ни для кого не секрет, что формирование нашего государства, закладывание основ – это не семиминутный процесс, это не заливка бетона в основании здания. На самом деле, процесс создания любого государства – это сложный, многотрудный процесс, в котором принимают участие многие поколения людей. И нам хотелось показать, как шло формирование того государства, в котором живем сегодня мы.
В этой экспозиции «Дон. История на берегах одной реки» посетители как будто отправляются в плавание во времени. Здесь все возвращает в далекое прошлое. Впервые представлено 6 удивительных кладов. И можно открыть для себя, что клады – это не только монеты и украшения, а еще топоры, копья. В экспозиции можно увидеть предметы очень древние, датирующиеся 4-7 веками эпохи великого переселения народов, с которого началось формирование европейских государств. Это сложный исторический процесс ныне можно наблюдать с помощью интерактивной карты. Представлено более 1000 археологических находок. Они врезаются, вписываются, поддерживают, дополняют макетный план, разглядывать который очень интересно. Это делают и сами авторы экспозиции. К ее созданию были привлечены их собственные дети. Они ставили первые свои оценки папе.
Мы говорили: масштаб, приходи сюда. И он приходил, говорил: видно, не видно. Он очень серьезно относился к этой роли.
Над созданием экспозиции трудились всего 9 месяцев. Ей предшествовала грандиозная научно-исследовательская работа. По словам создателей, ни один археолог не может считать себя состоявшимся, если он не может рассказать свою историю первокласснику. Алексей Воронцов попытался это сделать, вернув всех в прошлое. То самое дорогое и понятное иногда только ему. Здесь все не совсем привычно. Надо разглядывать, рассматривать, мыслить, сопоставлять. То есть отправляться в плавание по реке времени, которая в этом месте ведет обратный отчет, как и часы в экспозиции.
Для меня важно, что люди, дети, которые начнут интересоваться, дай бог, историей, посмотрев эту экспозицию, они поймут, что история синих человечков в экране, которая придумана большими специалистами, хорошими психологами, это история для тех, у кого нет истории. Это история для, может быть, очень хороша, прекрасно сделана, но то, что на самом деле случилось, в десятки раз интереснее.
Рассказанная история не идеальна, но ее должны понять люди с разным уровнем исторического знания. К тому же сердце в этих местах иногда скажет гораздо больше, чем предметы, факты, точность науки. Музейщики определяют новую форму рассказа как музей-макет. Экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки» предваряет главный рассказ о Куликовом поле, представленный в большом современном музейном комплексе села Маховое, находящегося всего в 5 километрах от Монастырщины. А здесь каждый день с колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 14 часов в память о павших на первом ратном поле России звонят колокола. Дон течет на 2000 километров по русской равнине. История никуда не исчезает, а у Бога все живы.
Духовная радость у жителей города Выборга. Из Нововолоамского монастыря Финляндии туда прибыла Каневская икона Божьей Матери. И не случайно именно Выборгская епархия встречает святыню. Ведь на ее современной территории этой иконы греческого письма был благословлен преподобный Арсений, сейчас известный нам как святой Арсений Каневский, основатель мужской обители на острове в Ладожском озере под названием Каневец. О встрече святыни наш следующий сюжет.
Центральная площадь города, где расположен Спасо-Преображенский собор, оживлена перед встречей святыни. Прибытие Каневской иконы Божьей Матери задерживается, и взрослые в ожидании уже начали молитвы. Дети играют на площади, хор репетирует перед ответственным служением у святыни. Параллельно на соборной площади устанавливается площадка для совершения божественной литургии, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в престольный праздник собора, день Преображения Господня, 19 августа. И вот долгожданный торжественный звон колоколов и принесение святой иконы в стены собора. Этот духовный подарок для православных Выборгской земли приурочен к юбилею епархии. Выборг – один из центров православной жизни региона. Большую благодарность выразил правящий архиерей.
Я благодарен нашим православным братьям финнам, которые очень быстро откликнулись на мое предложение, на мою просьбу о принесении иконы в год 125-летия епархии.
Православные Выборга очень ждали эту великую святыню. Многие со слезами на глазах и огромной верой стекались к иконе для поклонения.
Приехали сюда поклониться чудотворному образу, иконе, которая называется Каневская икона Божьей Матери, и попросить у нее помощи о строительстве храма в нашем поселке Советском, который находится недалеко от Выборга, в 25 километрах.
Святой образ Богородицы и младенца Иисуса неразрывно связан с Каневским Рождество-Богородичным монастырем, подворье которого находится в центре Петербурга.
Замечательное подворье Каневского монастыря на Загородном проспекте. Кто не был там, я бы очень рекомендовала посетить именно подворье Каневского монастыря на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге, потому что там очень благодатные, дивные службы проводят монахи Каневского монастыря.
Каневская икона Божьей Матери, почитаемая чудотворной, будет находиться в Спасо-Преображенском соборе города Выборга до 20 августа включительно.
Российский подводный флот отметил день 17-й годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск». Памятное мероприятие традиционно состоялось в Сестрорецке, колыбели отечественного подводного кораблестроения. Почтить память 118 членов экипажа, затонувшей подлодки, отправилась и наша съемочная группа.
У стены памяти рядом с храмом святых апостолов Петра и Павла собираются ветераны-подводники, родственники и друзья погибших членов экипажа. Памятную панихиду совершает протоиерей Михаил Петропавловский. Батюшка и сам был офицером-подводником, ныне настоятель Сестрорецкого храмового комплекса.
А когда Господь Богу чинит души, и где же праведни упокоятся, Господи, помилуй.
История создания мемориала началась через год после гибели Курска. В 2001 году на народные пожертвования была возведена деревянная часовня святителей чудотворца Николая. Посвящена она памяти всех поколений подводников российского флота. Внутри этой маленькой часовни расположены четыре памятные доски с названиями всех погибших российских подлодок. Перечень из 115 субмарин завершает атомная подводная лодка «Курск».
И там мы храним некоторые раритеты. Землю с мест погибших подводных лодок, землю с баз, в которых базируются наши подводные лодки, и тех мест, где они созидаются, строятся.
Сестрорецкий разлив – место испытаний прообраза первой подводной лодки потаенного судна плотника Ефима Никонова будто само подсказывало идею создания целого мемориально-храмового комплекса.
Все подобралось так, как должно быть, как хотелось людям. Вот это очень важно, понимаете? Чтобы не стыдно было, чтобы видно было действительно. Вот люди приехали, посмотрели, к нам приезжали многие жены. Мы встречали здесь со всей России, приезжали, даже приехали из Америки, приехали из Израиля, приехали из Германии. Родственники, оказывается, вот понимаете, мы их здесь встречали. И вот, конечно, было гордо, что именно вот здесь у нас, вот здесь у нас в Сестрорецке, вот, история подводного флота начиналась все здесь когда-то, много лет тому назад. Вот сегодня они приезжают к нам, мы их встречаем здесь. И, конечно, и идет молебен в церкви. То есть все как должно быть по совести, по-человечески.
Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, возведенная в конце XIX века здесь, на правом берегу реки Сестры, была утрачена в 1933-м. И только спустя 50 лет началось ее восстановление.
Все-таки помощь Министерства обороны, желание самих сестрорецчан, ну и, конечно, молитва простых жителей этого города привела к тому, что Господь благословил выстроиться и храму, и к освящению храма, его освящал святейший патриарх Московский, вся Руси Кирилл, вот, была и создана стена памяти, в которой были вмонтированы все доски, где написано кратко причина гибели лодки, командир и сколько-то членов экипажа. Поэтому вот эти 4500, даже больше, погибших советских и русских моряков-подводников таким вот образом были увековечены.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что церковь и флот являются тем оплотом, на котором опорой, на которой основывается связь между поколениями моряков, ушедших в запас, ныне служащих и молодым поколением.
В храме регулярно совершаются таинства, проходят встречи с курсантами военно-морских училищ, с некоторых пор проводятся духовно-просветительские занятия с детьми. Этот храмово-парковый комплекс уже много лет является излюбленным местом посещения и прогулок как жителей, так и гостей города.
Пятый фестиваль православной и патриотической песни «Алексинский благовест» прошел в Алексине. Фестиваль посвящен дню рождения святого страстотерпца цесаревича Алексея. Мероприятие собрало православных музыкантов из Московской и Тульской областей.
В этом году
Фестиваль проводился при активной поддержке администрации муниципального образования город Алексин, отдела по делам молодежи Белевской и Алексинской епархии, а также Тульского регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона. Автором идеи и главным организатором фестиваля является регент Царевича Алексеевского храма Светлана Акимова. Собравшимся со словами приветствия обратились протоиерей Михаил Никитин, руководитель отдела по работе с молодежью Белевской епархии, и иерей Виталий Горлов, настоятель Царевича Алексеевского храма города Алексина.
Для нас это настоящий праздник. Конечно, хочется порадоваться за город наш, за Алексин, которым я вот 12 лет служу. И все больше и больше его начинаю постигать. А самое непостижимое, что вот эти 5 куполов, да, и 5-й фестиваль, но в нашем городе 5 храмов, 6-й строится. И действительно это чудо, и наши гости в большинстве своем знают, что из 5 храмов 2 посвящены царской семье. Почему тогда? Известно Господу Богу.
В течение дня зрители могли услышать различные произведения в исполнении конкурсантов. А по окончании фестиваля все его участники получили памятные подарки и грамоты.
Несколько дней без телефонов и иных современных гаджетов. В Борисовской епархии состоялся традиционный слет-сплав православной молодежи по реке Березина. Трое суток молодые люди проживали в палатках, умывались речной водой и готовили на костре. В рамках мероприятия нашлось место спорту и отдыху, песням и разговорам у костра. И, конечно же, молитве, с которой начинался и заканчивался день. Вместе с молодежью взяли в руки весла и ощутили на себе все прелести и тяготы походной жизни наши белорусские корреспонденты.
В слете сплаве приняла участие молодежь из благочиний Борисовской епархии, а также ребята из Минска, Бреста и даже из США. Путь начался от байдарочной базы у центрального пляжа. Несмотря на пасмурную погоду, участники заняли места на надувных лодках-плотах и дружно взялись за весла. Так молодежь прошла к месту первой стоянки в деревне Гливин. Там под руководством диакона Виктора Шабловского уже был разбит лагерь, горел костер, пахло вкусной кашей.
Мы смотрим на эту красоту, смотрим на эту природу. Мы учимся, конечно, любить и свою землю, да, любить свою страну, но мы через вот эту красоту, через премудрость всего созданного, мы учимся и почитать Творца.
Программа слета была насыщенной. Каждый день для молодых людей начинался с утренних молитв, завтрака, после которых участники проводили время в интересных активных играх. Отдых чередовался и с физическими нагрузками во время сплава. Также в обязанности ребят входило дежурство по кухне, уборка лагеря и сборка-разборка палаток.
Мы это делаем уже который час, третий раз. А еще мы накрывали лагерь.
А если взять,
встречали.
Сложить три угла, которые мы подвязали, то это будет раз в 12.
Но не обошлось без трудностей. Испытанием для ребят стала небольшая поломка плота. Но благодаря слаженной работе команды все дошли до своего привала.
После каждого сплава ты возвращаешься совершенно другим человеком. Отдохнувшим, свежим, с новыми силами, эмоциями. Морально готов к новым трудностям.
Природа, естественно, и, конечно, момент взаимоотношения друг с другом, разделения обязанностей. Ты чувствуешь, что ты в какой-то команде, и ты собрался ради какой-то вот цели.
Последний день слета порадовал всех комфортной погодой. Вечером состоялась встреча с епископом Борисовским и Мариногорским Вениамином, который привез для молодежи угощение. Отведав ухи, владыка ответил на вопросы участников сплава, дал мудрые наставления и благословил всех собравшихся.
Благодарим за трапезу и вместе с тем благодарим за общение, за возможность. Все-таки здесь такой райский уголок нашей Беларуси. Вот, ну и отдохнуть от суеты житейской, от городской суеты, да. Немножко здесь подготовку пройти и к армии, и к семейной жизни, ко всем трудностям. Спасибо тебе, Сергей, со всей команды, кто здесь организовал.
Последняя ночь у костра запомнилась необыкновенно чистым, ярким небом. Кажется, что звезды с восторгом смотрели на сплоченную, дружную православную общину. Слет подарил всем участникам ценнейший опыт христианской дружной семьи, когда незнакомые люди становятся близкими и родными, встречи с которыми с нетерпением будут ждать снова на мероприятиях, проводимых силами отдела по делам молодежи Борисовской епархии.
Вот эти вот 3 дня, которые прошли, это были лучшие дни в моей жизни.
Информационный портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз».
Такой запомнилась уходящая неделя. На предстоящей неделе нас ожидают следующие важные даты богослужебного календаря. Начинается седмица 12-я по Пятидесятнице. 21 августа в понедельник перенесение мощей преподобного Зосимы и Саватия Соловецких. 22 августа апостола Матфея, причисленного к числу 12 апостолов после предания Иуды. Собор Соловецких святых. 26 августа – отдание праздника Преображения Господня. Также в этот день чтят память святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Празднование икон Божьей Матери «Умягчение злых сердец» – Семистрельная, Страстная и Минская. 27 августа – предпраздничество Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа – в понедельник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Окончание Успенского поста. Цените свое время, ведь, как говорил Аврелий Августин, время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства. Оно творит в душе удивительные дела. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю.